Молот Господень. Деревенька Боэн-Бикон пристроилась на крутом откосе, и высокий церковный шпиль торчал, как верхушка скалы. У самой церкви стояла кузница, обычно пышущая огнем. Вокруг нее свалка всевозможных молотков и обрезков железа, а напротив один на всю деревню кабак — «Синий Боров». На этом-то перекрестке в свинцово-серебряный рассветный час встретились два брата. Один восстал ото сна, а другой еще не ложился. Преподобный и досточтимый Уилфрид Боэн был человек набожный и шел предаться молитве и созерцанию. Его старшему брату, достопочтенному полковнику Норману Боэну, было не до набожности. Он сидел в смокинге на лавочке возле Синего Борова и выпивал не то напоследок, не то для начала. Это уж как на чей философский взгляд. Сам полковник в такие тонкости не вдавался. Боэны были настоящие, древние аристократы крови, и предки их и вправду воевали в Палестине. Только не нужно думать, что рыцарями рождаются. Рыцарство — удел бедняков. Знати, благородные заветы нипочем, их дело — мода. Боэны были элегантными бандитами при королеве Анне и жеманными вертопрахами при королеве Виктории. Словом, они, по примеру других знатных родов, за последние два столетия стали порослью пропоиц и щеголеватых ублюдков. А был такой шепоток, что и вовсе посвихивались. И то сказать, полковник был сластолюбив не по-людски, а скорее по-волчьи. Он без устали рыскал по ночам, одержимый какой-то гнусной бессонницей. У этого крупного, породистого, пожилого животного были светло-желтые волосы, нетронутые сединой. Его бы назвать белокурым, с львиной осанкой, только синие глаза его запали так глубоко, что стали черными щелками. К тому же они были чересчур близко посажены. Его висячие желтые усы были очерчены косыми складками от ноздрей к подбородку. Ухмылка словно врезана в лицо. Поверх смокинга он натянул светлое халатообразное пальто, а странную широкополую шляпу ярко-зеленого цвета и какого-то восточного вида сбил на затылок. Он любил красоваться в нелепых нарядах, тем более, что они всегда ему шли. Брат его, как и он, желтоволосый и хранивший аристократическую осанку, был в своем черном облачении, застегнут наглухо и свежевыбрит. В его тонком лице сквозила нервозность. Он словно бы только и жил, что своей религией. Но говорили о нем, особенно сектант-кузнец, что не бог ему нужен, а старинная архитектура. Потому-то он, мол, и бродит по церкви призраком, что церковь ему все равно, что брату вино и женщины. Та же заразная прелесть, только что изысканная, а в общем, одно и то же. Мало ли что говорили, но набожность его все-таки была неподдельная. Надо думать, что людям попросту невдомек была его тяга к уединению и молитве. Странно было вечно видеть его на коленях. И не то что пред алтарем, а где-нибудь на хорах, галереях или вовсе на колокольне. Он как раз и шел в храм с задним двором кузницы, но остановился и нахмурился, увидев, куда из-под лобья поглядывает брат. Не на церковь, конечно, это и думать было нечего. Стало быть, на кузницу. И хотя кузнец-пресвитерианин со своей сектантской религией был не из его паствы, все же Уилфред Боэн слышал про его красавицу-жену много разных историй и не мог пройти мимо. Он посмотрел нет ли кого за сараем, а полковник встал и рассмеялся. «Доброе утро, Уилфрид», — сказал он. «Народ мой спит, а я, видишь, на ногах, как и подобает помещику. Вот кузнеца хочу навестить». Уилфрид опустил взгляд и сказал: «Кузнеца нет, он ушел в Гринфорд». «Знаю», — беззвучно хохотнул полковник. «Визит ко времени». «Норман», — сказал священник, упершись взглядом в дорожный гравий. «А ты грома небесного не боишься?» «Грома?» — переспросил тот. «Ты что, у нас теперь погоду предсказываешь?» «Да нет», — сказал Уилфрид, не поднимая глаз. «Не погоду, а как бы тебя громом не поразило». «Ах, прошу прощения», — сказал полковник. «Я и забыл, ты ведь у нас сказочник. А ты у нас, конечно, богохульник», — отрезал задетый за живое священнослужитель. «Что ж, Бога не боишься, так хотя человека остерегись». Старший брат вежливо поднял брови. «Какого, то есть, человека?» — спросил он. «На 40 миль в округе», — жестко сказал священник, — «некому тягаться силой с кузнецом Барнсом. Я знаю, ты не из трусливых и за себя постоять можешь. Только смотри, плохо тебе придется». Это были отнюдь не пустые слова, и складки у рта полковника обозначились резче. Его вечная ухмылка стала угрюмой, но он тут же снова обрел свою свирепую веселость и рассмеялся, оскалив из-под желтых усов крепкие пёсьи клыки. «Ты прав, любезный Уилфрид», — беспечно сказал он. «Так порадуйся же, что последний мужчина в нашем роду надел кое-какой ратный доспех». Он снял свою нелепую шляпу, и ее круглая тулья оказалась легким стальным шлемом в зеленой обшивке, не то китайским, не то японским. Уилфрид узнал фамильный трофей со стены гостиной. «Какая подвернулась», — небрежно пояснил брат. «У меня со шляпами так же, как и с женщинами». «Сейчас кузнец в Гринфорде», — тихо сказал Уилфрид. «Но вернуться может в любую минуту». Он побрел в церковь, склонив голову и крестясь, словно отгоняя нечистого духа. «Скорей бы забыть об этой мерзости в прохладном сумраке, под готическими сводами». Но в то утро все шло не по-обычному, всюду что-нибудь подстерегало. В такой час церковь всегда была пуста, а тут вдруг кто-то в глубине вскочил с колен и заспешил из полутьмы на залитую светом паперть. Священник едва поверил глазам. Этот ранний богомолец был деревенский идиот, племянник кузнеца. И ему явно нечего было делать в церкви, как и вообще на белом свете. Жил он без имени, с прозвищем Джо Дурачок. Это был дюжий, малый, сутулый, чернявый, лицо тестяное, рот вечно разинут. Он прошагал мимо священника, и по его дурацкой физиономии никак нельзя было понять, что он делал, о чем думал в церкви. В жизни его никто здесь не видел. Что у него могли быть за молитвы, даже представить себе трудно. Уилфрид Боэн стоял неподвижно и глядел, как идиот вышел на солнце. Потом, как его беспутный брат приветствовал дурачка с издевательским дружелюбием, наконец, как полковник принялся швырять медики в разинутый рот Джо, и, кажется, в самом деле примирялся попасть. От этой яркой, уродливой картины земной глупости и грубости он обратился к молитве об очищении своей души и обновлении помыслов. Он углубился в галерею и прошел к любимому цветному витражу с белым ангелом, несущим лилии. Этот витраж всегда проливал покой в его душу. Здесь перед его глазами постепенно померкло одутловатое лицо слабоумного с разинутым по рыбье ртом. Здесь он постепенно отвлекся от мыслей о нераскаянном брате, который метался, как зверь за решеткой, с недаемой скотской похотью. Там его через полчаса и нашел деревенский сапожник Гипс, наспех посланный за ним. Он быстро поднялся с колен. Он знал, что Гипс не явился бы ни с того ни с сего. Как во многих деревнях, здешний сапожник в Бога не верил и в церкви бывал не чаще дурачка Джо. Дурачок еще мог забрести невзначай, но появление сапожника сбило бы с толку любого богослова. «В чем дело?» — довольно строго спросил Уилфред Боэн и встревоженно потянулся за шляпой. Местный безбожник ответил на удивление уважительно, с какой-то даже смутной симпатией. «Уж не в защите, сэр», — сказал он хрипловатым полушепотом. «Но мы решили вас потревожить. Тут, в общем, довольно жуткое дело приключилось. Ваш, в общем, брат...» Уилфрид с хрустом стиснул руки. «Ну что он еще натворил?» — почти выкрикнул он. «Да как бы вам сказать, сэр?» — кашлянув, сказал сапожник. «Он, в общем-то, ничего такого не сделал. И уж не сделает. Вообще-то он мертвый. Надо бы вам туда пойти, сэр». Уилфред спустился следом за сапожником по короткой винтовой лестнице к боковому выходу на пригорок над улицей. Отсюда все было видно, как на ладони. Человек 5-6 стояли во дворе кузницы, почти все в черном, и среди них полицейский инспектор. Был там доктор, был пресвитер и патер из окрестной католической церкви, куда ходила жена кузнеца. Сама она, статная, золотисто-рыжая женщина, заходилась от плача на лавочке, а патер ей что-то в полголоса быстро втолковывал. Посредине, возле груды молотков, простерся ничком труп в смокинге. Уилфред с первого взгляда узнал все, вплоть до фамильных перстней на пальцах, но вместо головы был кровавый сгусток, запекшийся черно-алой звездой. Уилфред Боэн, не мешкая, кинулся вниз по ступенькам. Доктор был их семейным врачом, но Уилфред не ответил на его поклон. Он еле выговорил: «Брата убили. Что здесь было? Как ужасно, как непонятно!» Все неловко молчали, и только сапожник высказался с обычной прямотой. «Ужасно это да, сэр. Только чего тут непонятного?» «Все понятно». «Что понятно?» — спросил Уилфрид, и лицо его побелело. «Куда уж яснее», — отвечал Гипс. «На 40 миль в округе только одному под силу эдак пристукнуть человека. А почему пристукнул? Опять же ясно». «Не будем судить раньше времени», — нервно перебил его высокий чернобородый доктор. «Впрочем, что касается удара, то мистер Гипс прав. Удар поразительный. Мистер Гипс говорит, что это только одному под силу. Я бы сказал, что это никому не под силу». Тщедушный священник вздрогнул от суеверного ужаса. «Не совсем понимаю», — сказал он. «Мистер Боэн», — вполголоса сказал доктор, — «извините за такое сравнение, но череп попросту раскололся, как яичная скорлупа, и осколки врезались в тело и в землю, словно шрапнель. Это удар исполина». Он чуть помолчал, выразительно поглядел сквозь очки и добавил: «Хотя бы лишних подозрений быть не может. Обвинять в этом преступлении меня или вас, вообще любого заурядного человека, все равно, что думать, будто ребенок утащил мраморную колонну. «А я что говорю?» — поддакнул сапожник. «Я и говорю, что кто пристукнул, тот и пристукнул. А где кузнец Симеон Барнс?» «Но он же в Гринфорде», — выдавил священник. «Если не во Франции», — буркнул сапожник. «Нет, он не в Гринфорде и не во Франции», — раздался нудный голосок, и коротышка Паттер подошел к ним. «Собственно говоря, вон он, идет сюда». На толстенького Паттера, на его невзрачную физиономию и темно-русые, дурно обстриженные волосы и так-то особенно глядеть было незачем. Но тут уж никто бы на него и не поглядел, будь он хоть прекраснее Аполлона. Все как один повернулись и уставились на дорогу, которая велась через поле по склону и по которой в самом деле вышагивал кузнец Симеон с молотом на плече. Был он широченный, ширококостый, темная борода клином, темный взгляд из-под лобья. Он неспешно беседовал с двумя своими спутниками. Веселым его вообще не видели, и сейчас он был не мрачнее обычного. «Господи!» — вырвалось у неверующего сапожника. «И с тем же самым молотом!» «Нет!» — вдруг промолвил инспектор, рыжеусый человек смышленого вида. «Тот самый вон там, у церковной стены. Лежит, как лежал. Мы не трогали ни труп, ни молоток».